Они разговаривали в полголоса, порой задумчиво погружаясь в самих себя. Через какое-то время, когда вновь установилась долгая пауза, Холл неожиданно сказал: «Я должен сказать тебе об одном несчастном человеке». Фрэнк резко поднял глаза. Его лицо побледнело. Во взгляде появился испуг. «Речь пойдет о девушке, с которой я случайно познакомился в одной больнице», — добавил Холл. Фрэнку заметно полегчало. «Ты говоришь, девушка?» И тут он внезапно обо всем вспомнил. «Ее зовут Стелла?» «Да, именно так ее зовут». «Она сделала для меня много хорошего», — тихо произнес Фрэнк. «Стелла посылает тебе привет и благодарит за книгу твоей матери. В больнице она постоянно лежала в постели и ни на минуту не выпускала ее из рук. Девушка сильно страдала, но санитары говорили, что им редко приходилось ухаживать за такой спокойной, терпеливой больной. Я должен сообщить тебе, что она тоже обратилась к Богу, и что благодать Божия снизошла и на нее. А вот книгу она просила передать тебе. Теперь она станет для тебя дорога вдвойне». Холл достал из кармана маленький Новый Завет и протянул его Фрэнку. «Она что, умерла?» «Да, девушка обрела счастье, в полном душевном спокойствии, войдя в рай», — ответил Холл несколько торжественно. Оба вновь замолчали. Фрэнк положил книгу в свой нагрудный карман. Перед его глазами вставала гряда пустынных скалистых гор, палатка, тяжелая жизнь старателя, но вместе с тем и неустанная забота Стеллы, ее беды и сомнения, ее серьезные вопросы и переживания. «Как хорошо, что моя книжица стала для нее путеводителем к Богу! Ты прав, теперь она дорога мне вдвойне». Пауза затягивалась. Из кухни слышались привычные монотонные напевы старой индианки, а с улицы доносился собачий лай. Чуть погодя, раздался звонкий смех и чьи-то легкие шаги. Дверь отворилась, и вошли Мелисса с Кивати. Мелисса, уверенная, улыбающаяся, задорная, изящно поклонилась им и ушла на кухню. Кивати на мгновение осталась без подруги. Ее приятные черты лица обрамляли тяжелые черные косы, в которых виднелось пестрое перо. Она, улыбаясь, приблизилась к ним тихой, почти парящей походкой. Холл поднялся. Она стояла перед ним в убранстве народа его матери. И ее красота поразила его. Он невольно оглядел себя. Языком и одеждой Холл не отличался от белых людей, ибо всю свою жизнь провел в городах вместе со своим отцом. Он молча пожал протянутую ему смуглую руку. Кивати повернулась к Фрэнку. «Он не из наших?» Холл не понимал ее слов, так как никогда не обучался языку своей матери, которая к тому же принадлежала другому племени. Но он умел схватывать общий смысл слов. Его сердце забилось сильнее, и он почувствовал себя так, как некогда Фрэнк, который остался без родины и перед которым неожиданно вновь открылись двери отчего дома. Здесь были люди, протянувшие ему навстречу свои руки и приветствовавшие его, как одного из своих. Через окно проникал пряный, бодрящий весенний ветер, доносивший запахи близкого нескончаемого леса, а вместе с ними ощущение свободы. Холл еще долго не мог приступить к своей работе, поскольку общество, где Моррис состоял на службе, направило этого господина в исследовательскую поездку по берегам реки Атабаски. Поступили серьезные данные о наличии там полезных ископаемых, в том числе и нефти, этого жидкого золота, что озадачило даже самого Морриса, одного из опытнейших в области проведения необходимых изысканий разведчика. Естественно, он решил взять с собой своего нового помощника, Холла, а также Фрэнка, который, несомненно, мог оказаться ему полезным. Мелисса на это время совсем переселилась в резервацию и устроилась в палатке Кивети. Она так хорошо умела приспосабливаться к любым условиям, что перемены, связанные с отсутствием отца и брата, не казались ей уж очень тяжелыми. Рано утром тронулись в путь. Моррис купил несколько выносливых, привыкших к холоду и всякого рода лишениям, индийских лошадей. И вот Холл гнал их впереди широкой, с высокой посадкой путевой повозки, вмещавшей в себя палатки, провиант и все необходимое оборудование. Моррис и Фрэнк скакали верхом. После первого дня пути им повстречался караван. В основном его составляли фермеры, искавшие новые земли обитания, несколько чиновников, разведчики, ну и те, кто путешествовал лишь ради собственного удовольствия и жажды приключений. Эти две группы ехали в некотором отдалении друг от друга. Но когда наступила ночь, они тут же, соединившись, разбили общий лагерь, едва ли заботясь обо всем остальном. На следующее утро Фрэнк, очнувшись от крепкого здорового сна, выглянул наружу и увидел, что лагерные постройки давно уже были убраны. Он быстро вскочил и посмотрел на свои часы. Почти 3 часа! Время отправления! Как же можно проспать столько времени? Поскольку ночи были короткими, утром старались трогаться пораньше, чтобы иметь возможность передохнуть во время полуденного зноя. И юноша, торопливо собравшись, вышел из палатки. Моррис стоял возле холла. Они тихо переговаривались и выглядели очень серьезными. Фрэнк огляделся. Его взору предстало настоящее столпотворение туда-сюда снующих, орущих, отдающих строгие распоряжения, поющих и смеющихся людей. Оказывается, поздно вечером прибыло еще несколько знатных и богатых на вид туристов, которые, вероятно, не знали, как потратить время и деньги. Их прекрасные, истинно индейские костюмы из натуральной кожи, широкополые шляпы и вся воочию искусно изготовленная мишура так бросалась в глаза своей неестественностью, что настоящие охотники отворачивались и отплевывались, обходя это чванное ничтожество стороной. Великолепно выглядели и их лошади. Да и кибитка, управляемая чернокожим, была прочной, просторной и забитой доверху. Господа, очевидно, и здесь, в диких краях, не хотели расставаться с привычными для них удобствами. Фрэнк, еще находясь под впечатлением от красивых лошадей, направился к своему наставнику и успел услышать слова Холла. «У меня аж дыхание сперло, когда я увидел его прямо перед собой. Даже не представляю, как это выглядело со стороны». Прежде чем Моррис смог ответить, Холл увидел приближающегося Фрэнка. Не меняя выражения лица, он в том же тоне продолжил разговор о лошадях. Морис повернулся к юноше. «Ну, наконец-то выспался, старина!» произнес он добродушно и пожал ему руку. Фрэнк на миг опешил от необычного обращения. Они, несомненно, любили друг друга всем сердцем, но у людей, находящихся в суровых условиях, не принято подчеркивать это каким-то особенным словом или жестом. «Через несколько минут мы должны трогаться», — напомнил Холл, чтобы не дать Фрэнку время опомниться и задать встречный вопрос. «Да я вижу, что вы здорово беспокоитесь о законе», — последовал уверенный ответ юноши. «Впрочем, вы и сами, наверное, заметили, что к нашему каравану приблизились новые люди. Если не ошибаюсь, высшее общество». «Вероятно, туристы», — равнодушно ответил Холл. Однако Фрэнк заметил, как друзья вновь обменялись быстрыми, озабоченными взглядами. Уже было время завтрака, и Морис поторопил их. Они ели быстро, почти не говоря ни слова. Фрэнк закончил раньше и поднялся первым. Он начал сворачивать палатку, запрягать лошадей, чтобы наверстать время, упущенное утром. Холл озабоченно наблюдал за ним. «Что же нам делать, Морис?» Тот только покачал головой. «Надо же было случиться этому именно теперь, когда он наконец-то обрел внутренний покой. Для него было бы слишком большим потрясением повстречать сейчас своего брата». «Да, и все-таки мы обязаны сказать ему об этом, ведь он может столкнуться с ним случайно, и тогда, возможно, самые непредсказуемые последствия». Холл, немного поразмыслив, предложил: «Я, пожалуй, позабочусь о том, чтобы Вилли узнал о присутствии Фрэнка в караване. Может быть, тогда он немного поостережется или совсем уберется отсюда». «Да, это хорошая идея». Оба одновременно поднялись и стали помогать Фрэнку в сборах, после чего Холл вскарабкался на быка и сделал небольшой круг по площадке, как будто хотел удостовериться, готова ли повозка к дороге. При этом он как бы случайно проехал в непосредственной близости от туристов. И тут он резко остановил повозку, поднес руку ко рту и закричал:
«Эй! Эй! Фрэнк! Фрэнк Лоренс!»
Один из благородных господ с бледным худощавым лицом в тот момент болтал с другими путниками. Услышав выкрики Холла, он невольно вздрогнул, поперхнувшись на последнем слове, и стал тревожно оглядываться.
«Эй! Да где же ты, Фрэнк?»
Еще раз крикнул Холл. Благородный господин страшно побледнел, уставившись на Холла. Другие, между тем, зашевелились, и Холл быстро поехал дальше. А иначе получилось бы так, что Фрэнк, услышав окрики, и в самом деле подошел бы к телеге. После того, как Морис и Фрэнк вскочили на коней, караван вновь двинулся в путь. Морис во главе, как и днем раньше, потому что он был намного опытнее других. Фрэнк рядом с ним. Затем следовал Холл с повозкой. И еще дальше, длинной вереницей, вытянулись остальные путешественники. Холл увидел, что туристы скакали далеко позади, почти в конце каравана. Поэтому, казалось, было маловероятным, что братья встретятся лицом к лицу. А утром эти господа в хвосте наверняка свернут на другую дорогу. Что только не лезло в голову Моррису. Мне не хотелось бы стать свидетелем того, как эти двое встретятся. Конечно, в любом случае нужно прощать. Но когда я вижу этого парня позади колонны с его чванством, распущенностью и чопорными манерами, то я с трудом представляю себе их примирение. Фрэнк имеет право напомнить о своем законном состоянии. И дело едва ли обойдется без того, чтобы этот негодяй не прибегнул к револьверу или другим малоприятным вещам. Этот насквозь прожженный Вилли наверняка уже давным-давно обстряпал у окружного судьи все свои делишки так, что к нему не придерешься. Что касается случая на Аляске, то здесь нет никаких доказательств. Стелла умерла, остальные разъехались по всему свету. Да к тому же Фрэнк едва ли кого-то из них знал достаточно близко. Нет, действительно будет лучше, если Фрэнк и Вилли больше не увидятся. Около полудня караван подошел к западному берегу Лонглейка. В условиях полного неведения относительно дальнейшего пути всякое продвижение вперед, прежде всего тяжелых повозок, казалось невозможным. Перед ними лежала зеленая, опасно колыхающаяся трясина, поросшая непроходимым кустарником, и не было видно никакой обходной дороги. Моррис и еще один опытный охотник много часов провели в разведке, чтобы узнать, где возможна переправа на другой берег бродом. Остальные ожидали на краю болота их знака к продолжению пути. Наконец, знак был подан выстрелом из пистолета, и караван последовал по хорошо различимым следам двух разведчиков. Осторожно, одна за другой повозки двинулись в путь. От тяжелого груза они качались над трясиной. Лошади дрожали от страха. Вода булькала и хлюпала под их копытами. Вперед! Только вперед, не останавливаясь! А иначе телега могла опрокинуться, и тогда все пропало. Самое опасное место, которое никак нельзя было обойти, к счастью, не превышало в длину 20 метров. После этого караван выехал на более прочный, покрытый травой грунт, где оставалось лишь сделать привал. Холл и Фрэнк, переправившись, чувствовали себя просто счастливыми. Холл уже гнал повозку дальше, но Фрэнк остановился и с интересом наблюдал за остальными, преодолевающими это узкое место телегами. Наконец к колонне присоединилась повозка, в которой рядом с чернокожим кучером занял свое место лишь один из туристов. Здесь он чувствовал себя увереннее, чем на своей лошади, слишком долгое время тянувшей телегу, а теперь пристроившейся позади нее. А многие всадники уже против своей воли приняли болотную ванну. Чернокожий с опаской поглядывал на воду, на собственную упряжь. Ему было несколько не по себе, и лошади, чувствуя его неуверенность, внезапно понеслись. Телега увязла до самых осей. Одна лошадь высоко выбрасывала голову, громко ржала и пыталась вырваться. Другая же стремилась в противоположную сторону. Это грозило самыми неприятными последствиями, и бедный чернокожий совсем потерял голову. Тогда Фрэнк запрыгнул на упряжку и схватил одного коня за хомут. «Но! Хоп! Хоп!» – закричал он, и лошади под его сильной рукой вновь налегли на постромки и через несколько метров вытянули повозку на твердый грунт. Фрэнк почувствовал в сапогах болотную воду, ибо по самый пояс был забрызган жижей. Вот она, твердая земля! Всем удалось переправиться. Чернокожий сиял. Радостно поблескивали глаза Фрэнка. Он приветственно помахал шляпой обоим мужчинам, ожидая хоть каких-то слов благодарности. И тут он увидел бледное, испуганное лицо, пару темных, широко раскрытых глаз. Господин, сидевший рядом с чернокожим, был его братом Вилли. Фрэнк пошатнулся. Вокруг него все завертелось колесом. В глазах потемнело, и в голове не осталось ни одной мысли. Он словно обезумел. Но в это время подоспел Холл и резко рванул его прочь. «Фрэнк, помоги! Мы должны позаботиться о продолжении пути!» Не произнеся ни слова, будто оглушенный, юноша последовал за ним. Они скакали через почти голые прерии. Полуденное солнце высоко стояло в небе и палило с нещадной силой. Нигде не было тени, кроме как под перекрытием повозок. Путь казался исключительно трудным. Мертвый кустарник в густой высокой траве, поросший гнездообразными ветвями гороха, делал продвижение лошадей почти невозможным. Вздрагивая боками с раздувшимися ноздрями, животные топтались на жесткой каменистой почве. Обычный гомон прекратился, стало немного тише. Были слышны лишь отдаленные крики и проклятия. Один знаток утверждал, что этот трёклятый кустарник будет продолжаться еще 2 дня. Воистину, малоприятная перспектива. Подул встречный ветер, который поначалу приятно смягчил жару. Но потом он поднял тучи травяной пыли и вызвал бесконечное чихание. С каждой минутой он становился все жарче и неприятнее. И не сообразишь, что, собственно, происходило с ветром. Но все обрадовались, когда добрались до рощицы, в которой можно было сделать привал. Здесь нашлась вода. Договорились о 3 часах отдыха, пока не начнет спадать жара. Фрэнк машинально помог Холлу распрячь лошадей и стал готовить обед, избегая встречи с вопрошающими взглядами своих спутников. Морис несколько раз глубоко вздохнул и попытался заговорить, но взор Фрэнка оказался таким отсутствующим, что он сразу же замолк. Они поели и отдохнули. Юноша почти силой заставил себя проглотить немного еды. В голове что-то больно колотило и сверлило. «Вилли! Там сидит Вилли!» Думалось лишь об одном и том же. «Вилли! Мой смертельный враг! Он рядом! Юноша громко простонал. Морис успокаивающе положил ему руку на плечо. Фрэнк вскочил и отошел в сторону. Ему хотелось побыть одному. О, каким же это было потрясением для него, когда он во время этой поездки с приключениями вдруг увидел перед собой самого ненавистного для него человека. Да-да, тот по-прежнему был ему ненавистен. А внутри у Фрэнка продолжало гореть и сжиматься, ибо прошлое воскресло снова, отчетливо и мучительно.
Боже мой, Боже, помоги мне!»
Взывал он из глубины души. Он вовсе не хотел ненависти, но желал быть истинным последователем, истинным рабом своего Господа, завещавшего любить врагов. Неисполненная заповедь! Он не мог быть нечестным перед самим собой и внушать себе чувства и мысли, которых в действительности у него никогда не было. Он ненавидел Вилли и не имел на это права. Руки машинально, но ожесточенно рвали хрупкую засохшую траву, отчего поднималось облако пыли, и юноша крепко чихнул. Как беспощаден был этот горячий, палящий ветер! Но что такое? Фрэнк выпрямился, втянув ноздрями в воздух. Дым? Никакого сомнения. Ветер принес с собой легкий запах гари. Быстрым шагом Фрэнк вернулся к своим спутникам. Мысли о Вилли сразу же забылись, словно чья-то добрая рука закрыла его прошлое ширмой. «Вы ничего не чувствуете?» Моррис и Холл настороженно взглянули на него. Они тоже начали принюхиваться, потом быстро встали. «Так или иначе, но пахнет дымом!» И они напряженно огляделись. «Ничего не видно. Ветер дует с запада. Должно быть, там и горит». Да и другие, ощутив запах гари, тоже пришли в волнение.
«Лишь бы это не было опасно для нас!» произнес испуганно один тучный колонист.
Моррис пожал плечами.
«Непосредственной опасности для нас нет.
Западнее, на многие сотни километров, распростерлась сухая степь. За ней расположился лес, вероятно, широкая его полоса, где было много сушняка и валежника. Горело должно быть за этим лесом. Запах чувствовался все отчетливее, хотя самого дыма не было видно. Постепенно путешественники успокоились. Толстый колонист вновь обратился к еде и аппетитно зачавкал. Только Моррис продолжал пристальным взглядом изучать запад.
«Дым!»
Неожиданно закричал он. Над полосой леса клубились черные и желтые облака дыма. Подхваченные ветром, они образовывали уходящие вверх разноцветные столбы. Всполошившись, люди вскочили на ноги, непроизвольно сгрудившись вокруг Морриса и его спутников. А тот начал их успокаивать, взывая к спокойствию и рассудительности.
«Пока для нас нет никакой опасности, но она может появиться. Поэтому нам следует быть благоразумными, не паниковать, а спокойно готовиться к отъезду».
«Только бы лес сдержал натиск огня до нашего отъезда»,
неслышно для других, сказал Холл Моррису в суматохе готовящегося отправления.
«Боюсь, это уже невозможно». Так же тихо ответил Моррис, а потом громко крикнул остальным.
«Я посмотрю, что там такое горит, а вы тем временем как можно быстрее упаковывайтесь, запрягайтесь и поезжайте в том направлении».
Все безоговорочно подчинились. Перед лицом внезапной опасности эта большая пестрая группа людей вдруг превратилась в крепкую команду, сплотившуюся вокруг одного лидера и подчинявшуюся его словам. Лошадь Морриса вела себя очень спокойно,
Она то пританцовывала на месте, то пускалась вскачь. Морис быстро достиг полоски леса и, к своему смущению, увидел, что та едва ли достигала в ширину 100 шагов. Он стремительно проскакал по чистому от дыма островку и остановился, как вкопанный, содрогнувшись от представшего перед его глазами ужасающего зрелища. Насколько хватало глаз, ярким пламенем горело все плоскогорье. Ветер высоко вздымал огонь, распыляя широко по округе испепеленную траву, отчего стихия с нарастающей скоростью пожирала все вокруг. Опасность! Великая опасность для людей, которые по ту сторону леса торопились прочь с их телегами. Морис рванул из кармана револьвер. Грянули 3 выстрела подряд, послужившие сигналом для остальных пришпорить лошадей. А сам он еще некоторое расстояние приблизился к огню, чтобы сориентироваться, в каком направлении следовало ехать, чтобы подвергнуться как можно меньшей опасности. Лесная полоса пролегала полукругом между ним и огнем. И вот ее южный мыс уже охвачен пожаром. Через какие-нибудь 10 минут она может заполыхать вся. А потом, наверняка, в течение 1/4 часа пламя настигнет и колонну. О бегстве не могло быть и речи. Люди не в состоянии уйти от ее сметающей на своем пути стихии. Впрочем, оставалась еще одна возможность, которая могла как-то принести спасение. С максимально возможной скоростью Морис помчался обратно к каравану, повстречав на пути Холла и Фрэнка. И Холл, пытливо взглянув в глаза Морису, тотчас представил себе масштаб угрозы. «Встречный огонь?» – тихо поинтересовался он. Морис кивнул. Он приказал остановить движение, а затем вкратце разъяснил всем путешествующим, какая их ожидает опасность и какая единственная возможность их спасения. После чего взял с собой Фрэнка и направился в восточную сторону, отъехав примерно на 500 миль. «Ну что, с Божьей помощью, Фрэнк!» – сказал он торжественно. Пылающая спичка упала в сухую траву. Яростно вспыхнул огонь и быстро стал пожирать растительный покров прерии, устремляясь в западном направлении. Через несколько минут перед ними бушевала мощная огненная стихия. Они некоторое время наблюдали за поднявшейся рядом чудовищной сценой, а затем развернулись и поскакали обратно к своим спутникам, которые молча наблюдали за их действиями. Вскоре и они были окружены кольцом огня. Лес походил на гигантский пылающий факел. Густой дым полностью окутал степь. Еще чуть-чуть, и пожар доберется до них. В течение этих ужасных минут они ничего не могли делать, кроме как молча стоять и ждать. Обстоятельства вынудили их осознать собственное бессилие перед лицом мощных природных сил. Морис снял шляпу. «Давайте помолимся», — предложил он просто. И все, даже те, кто незадолго перед этим высмеивал его серьезное отношение к молитве перед едой, охотно последовали его примеру. «Боже! Ты – великий Бог, Ты – спасающий Бог, который может спасти нас от огня!» Когда еще большинство из этих людей смогут искренне помолиться? Когда они еще раз соберутся под рукой всемогущего Господа, чтобы преклониться перед Ним, ожидая от Него помощи? И, возможно, сегодня это случилось с ними впервые в жизни.
Моррис произнес лишь краткую молитву. Для большей не хватало времени. С запада с достаточной скоростью надвигался страшный пожар, но и встречный огонь оставил за собой заметный шлейф черного пространства. Да еще догорали отдельные, более крупные заросли трав, дымясь и выделяясь темными пятнами. В другом же направлении, навстречу ветру и в сторону вереницы повозок, очень медленно пробиралось встречное пламя. Но повсюду образовалась высокая огненная волна. Сквозь нее-то путешественникам и предстояло прорваться. Торжественно и многоголосо раздалось «Аминь». Прошло еще мгновение. «Встали и вперед!» — коротко приказал Моррис, а сам привычным движением вскочил на коня, ибо ему первым предстояло ринуться сквозь пылающий факел. Фрэнк не отставал от него. На лице юноши сохранялось спокойствие, и на коне он держался, как обычно, легко и уверенно. Сразу же за ними следовал Холл, чья твердая, а сейчас даже беспощадная рука направляла обезумевших упряжных лошадей туда, куда хотел извозчик. Вплотную за ним тянулась остальная часть колонны. Последние имели преимущество, двигаясь за остальными по тропке, огонь на которой был затоптан передними. Одни накинули на себя пальто, другие – кожаные куртки или одеяло для защиты от горячих мечущихся красных языков. Они шагнули в костер, зажженный их же собственными руками. Следом, на расстоянии каких-нибудь 100 метров, на них уже надвигался страшный пожар, и шум полыхающего пламени смешивался впереди них с треском горящих трав и деревьев. Лошади учащенно втягивали воздух, пугая жара и вставая на дыбы, но безжалостные удары плетьми гнали их вперед. В течение минуты все оказались окутаны огнем, дымом и пеплом. Кое-как вырвавшись оттуда и проскакав еще немного по обуглившейся прерии, они на секунду остановились, чтобы перевести дух. На какое-то время караван оказался в безопасности. Теперь снова оставалось только ждать. Жар от огня был почти невыносимым. Языки пламени едва ли не доставали их. Яркой молнией, выбрасывая сквозь облака дыма, целые снопы искр и треском перекрывая любой другой шум. Моррис внимательно выискивал вокруг себя подходящее для привала место, поскольку угроза задохнуться от гари далеко еще не миновала. Немного в стороне от их дороги он обнаружил достаточно удобное местечко. Позади частых, полностью обгоревших маленьких сопок стояло несколько высоких деревьев, заметно опаленных, но еще способных укрыть от палящего солнца. Земля в этой небольшой ложбине сохранила влажность и зелень. Огонь, очевидно, лишь слегка задел ее, так что она казалась изумрудным оазисом в черной от пожара пустыне. Раздался крик ликования, когда люди после нескольких ударов лопатами обнаружили воду. Холл осматривал лошадей, выискивал у них ожоги и нашел лишь маленькие пятнышки ран, которые он смазал маслом. Люди и животные прошли через огонь почти целыми и невредимыми. В этой небольшой ложбине они отдыхали целый день, ибо сама стоянка выглядела значительно спокойнее, чем предыдущая, и никто не сказал ничего против, когда Моррис пригласил всех к благодарственной молитве. Колонисты собрались вокруг него полукольцом. Даже благородные туристы не составили исключения. Фрэнк неподвижно сидел на своей лошади. Если бы он поднял голову, то встретился бы взглядом с глазами Вилли. А тот выглядел очень бледным, нескрываемо подавленным. Выражение его лица выдавало не столько удовлетворение, благополучие и радость, сколько тревогу. В страхе проведенные ночи, постоянную погоню за усыпляющими сомнения удовольствиями. Какое уж может быть у Вилли счастье? Опустилась ночь, и в темном небе завораживающе красиво отражались блики пожара. Но через некоторое время в северной стороне огонь несколько утих, задержанный, вероятно, какой-то большой рекой. На западе пламя продолжало неистовать.
«Давайте поблагодарим того, кто спас нас от огня и послал нам для ночлега это спокойное место. Мы все, целиком и полностью вручившие в его руки свои жизни, снова ощущаем, как же это хорошо довериться ему, как надежно и спокойно рядом с ним. Для тех же, кто до сих пор ничего не хотел знать о Боге, это событие должно послужить толчком к внутреннему обращению. Где бы вы сейчас были без его спасающей милости? Подумайте об этом. И не надо долго колебаться, потому что за все поступки нашей жизни будет вечная расплата, вечный суд и вечное наказание, вечная погибель. Спешите к Иисусу Спасителю, все грешники, какой бы тяжкий грех ни лежал на вашей душе. Он спасет вас в этой жизни и в вечности. Даже из речи Морриса можно было понять, насколько одаренным оказался этот человек в умении помогать, быть проповедником на пути к Господу Иисусу. Незнакомые ему люди внимательно прислушивались к нему. Только Фрэнку едва хватало сил следовать за его мыслью. Как заколдованный, он вновь и вновь искал лицо брата. Однако слова Морриса достигли и его слуха. Теперь и он был весь во внимании. А достаточно ли велика его благодарность Богу в сравнении с тем, что Господь Иисус сотворил для него своей спасительной любовью? И вот Господь Иисус послал всем ученикам и Фрэнку Лоренсу среди них заповедь о любви к врагам. Но возможно ли это? Однако сам Господь поступал именно так. Как же звучала его заповедь? «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори». Там прямо напротив него находился страшно согрешивший брат. Значит, он должен был идти к нему, и вот где данный библейский стих совершенно осязаем. Но это же невозможно. Никак невозможно. Трудно вообразить, что он подаст руки в Вилли и скажет: «Забудем о том, что однажды темной ночью ты напал на меня, ограбил и бросил на произвол судьбы, что ты и матушку мою». Моррис сделал маленькую паузу в своей речи и удивленно взглянул на вскочившего и отошедшего в сторону Фрэнка. Юноша направился к лошадям, которые ходили в ложбине, блестя своими крупами. Когда после заключительной молитвы все стали расходиться, Холл увидел перед палаткой одинокую фигуру Фрэнка. Тот сидел с таким отрешенным видом, что Холл не осмелился его о чем-то спросить. Он хорошо представлял себе чувства друга. Здесь, в лагере,
находился Вилли. Оба товарища молча сидели около палатки. На востоке небо по-прежнему оставалось раскаленно-красным. Вдруг ни с того ни с сего Фрэнк вскочил на ноги. «Я должен идти к нему, Холл, а иначе я не найду себе покоя. Или Господь Иисус не заповедал простить ему?» Холл вздрогнул. «Это очень сложно, Фрэнк. Господь завещал прощать. Но я, например, не знаю, хватило бы у меня силы для этого. Прежде попроси Господа, чтобы он помог тебе. А иначе...» Он крепко сжал правую руку юноши. Слова друга еще звучали в ушах Фрэнка, когда он с уверенностью зашагал к кибитке чужаков, хотя даже и не представлял, что из этого выйдет. Но что-нибудь да должно выйти. Он в состоянии. Да, он в состоянии убедить брата. Все-таки Вилли вынужден будет почувствовать, что значит его, Фрэнка, шаг навстречу. У чужой палатки он остановился. Его тотчас заметили, ведь небо по-прежнему освещалось далекими зарницами. Вилли со своими друзьями сидел перед палаткой. Серьезный настрой, полученный за вечерней молитвой, казалось, основательно улетучился. Здесь парили шум и веселье. Бутылки гуляли по кругу, им их приносили из кибитки все новые и новые. Повсюду валялись тарелки с пищей. Один из мужчин рассказывал что-то забавное. И ночь будоражили звуки громкого смеха слушающих. Вилли неспокойно заерзал, узнав Фрэнка, и сразу же вспомнив о вечере в пивнушке. Поэтому поначалу не мог выдавить из себя ни слова. «Что ищет молодой человек?» – спросил один из мужчин. «Мне на минутку нужен Вилли Лоренс». «Не сказал?» а прошептал в ответ Фрэнк.
«А не слишком ли многого хочет молодой человек?»
крикнул ему кто-то.
«Мы как раз собрались, чтобы расслабиться от перенесенных волнений, и лучше нам не мешать».
Фрэнк почувствовал, как внутри его зарождается гнев. Он стиснул зубы и с надеждой посмотрел на брата. Вилли же, успевший изрядно опьянеть, только вяло отмахнулся, мол, сейчас не время для выяснения отношений. «Ты не можешь уделить мне немного времени, Вилли? Ты не хочешь выслушать?» Сам того не желая, Фрэнк невольно повысил голос.
«Ах, да! Я, кажется... догадываюсь, чего хочет этот мальчик!»
Насмешливым тоном сказал Вилли.
«Он ведь вытянул нашу телегу из грязи и теперь требует вознаграждения! Эй, ты! Усвой раз и навсегда! Я не привык мелочиться!»
С этими словами Вилли вытащил туго набитый бумажник и бросил его к ногам юноши, хотя внутри у него все переворачивалось от страха. Но Фрэнк ничего не заметил. Он тупо смотрел на лежащий у своих ног кошелек и еле сдерживался от ярости. Его недавние добрые намерения, его благородное желание поговорить с братом, заповеди его небесного учителя – все оказалось забытым в мгновение ока, совершенно захлестнутая гневом.
«Жалкий подлец!» — крикнул он громко. «Благодари Бога, что я не ты, а иначе я пристрелил бы тебя здесь, как бешеного пса!»
Вилли заметно вздрогнул. Остальные же мужчины вскочили на ноги, с недоумением уставившись на Фрэнка, который резко повернулся и побежал к своей палатке. Он больше не мог сдерживать слез, хлынувших от боли, гнева и разочарования. Лишь поздно ночью Моррису удалось успокоить его. «Фрэнк, твои помыслы бесспорно добры, но этого недостаточно в таком деликатном деле. Моли Бога о том, чтобы Он дал тебе всегда оставаться под Его рукой. Он же уладит все, что есть между тобой и твоим братом. Без Него мы не в состоянии что-либо сделать».
«Это никогда не уладится»,
— с горечью ответил Фрэнк.
«Я должен сдерживать себя от того, чтобы не ударить его».
Однако к утру он успокоился, и у него хватило сил, молитвенно сложив руки, просить прощения у Бога. И вот что случилось несколько днями позднее. Фрэнк и Холл после ужина мыли посуду. Морриса с ними не было. Он в это время, прихватив с собой одну из собак, находился в краткосрочной разведывательной экспедиции. Закончив работу, юноша поставил в удобное место складной стул, достал письменные принадлежности и начал писать. Холл молча наблюдал за ним, однако вскоре не выдержал.
«Кому же ты пишешь?»
«Мелисси, уж она-то наверняка за нас беспокоится», —